Часть пятая. Дочь Дарьи Михайловны, Наталья Алексеевна, с первого взгляда могла не понравиться. Она еще не успела развиться, была худа, смугла, держалась немного сутуловато. Но черты ее лица были красивы и правильны, хотя слишком велики для 17-летней девушки. Особенно хорош был ее чистый и ровный лоб над тонкими, как бы надломленными посередине, бровями. Она говорила мало, слушала и глядела внимательно, почти пристально. Точно она себе во всем хотела дать отчет. Она часто оставалась неподвижной, опускала руки и задумывалась. На лице ее выражалась тогда внутренняя работа мыслей. Едва заметная улыбка появится вдруг на губах и скроется. Большие темные глаза тихо подымутся. «Кавэ-ву? Что с вами?» «Французский», — спросит ее мадемуазель Бонкур, и начнет бронить ее, говоря, что молодой девице неприлично задумываться и принимать рассеянный вид. Но Наталья не была рассеяна. Напротив, она училась прилежно, читала и работала охотно. Она чувствовала глубоко и сильно, но тайно. Она и в детстве редко плакала, а теперь даже вздыхала редко. И только бледнела слегка, когда что-нибудь ее огорчало. Мать ее считала добронравной, благоразумной девушкой. Называла ее в шутку «Mon honnête homme de fille» – «Моя дочь – честный малый» – французский. Но не была слишком высокого мнения об ее умственных способностях. «Наташа у меня, к счастью, холодна», – говаривала она. «Не в меня. Тем лучше». Она будет счастлива. Дарья Михайловна ошибалась. Впрочем, редко и мать понимает дочь свою. Наталья любила Дарью Михайловну и не вполне ей доверяла. «Тебе нечего от меня скрывать», — сказала ей однажды Дарья Михайловна, «а то бы ты скрытничала. Ты таки себе на уме». Наталья поглядела матери в лицо и подумала: «Для чего же не быть себе на уме?» Когда Рудин встретил ее на террасе, она вместе с мадемуазель Бонкур шла в комнату, чтобы надеть шляпку и отправиться в сад. Утренние ее занятия уже кончились. Наталью перестали держать как девочку. Мадемуазель Бонкур давно уже не давала ей уроков из мифологии и географии. Но Наталья должна была каждое утро читать исторические книги, путешествия и другие назидательные сочинения при ней. Выбирала их Дарья Михайловна, будто бы придерживаясь особой своей системы. На самом деле она просто передавала Наталье все, что ей присылал француз-книгопродавец из Петербурга, исключая, разумеется, романов Дюма Фиса, Дюма сына и Комп. Эти романы Дарья Михайловна читала сама. Мадемуазель Бонкур особенно строго и кисло посматривала через очки, когда Наталья читала исторические книги. По понятиям старой француженки, вся история была наполнена непозволительными вещами, хотя она сама из великих мужей древностей знала почему-то только одного Камбиза, а из новейших времен Людовика XIV и Наполеона, которого терпеть не могла. Но Наталья читала и такие книги, существование которых мадемуазель Бонкур не подозревала. Она знала наизусть всего Пушкина. Наталья слегка покраснела при встрече с Рудиным. «Вы идете гулять?» — спросил он ее. «Да, мы идем в сад. Можно идти с вами?» Наталья взглянула на мадемуазель Бонкур. «Mais certainement, monsieur, avec plaisir». «Ну, конечно, сударь, с удовольствием», — французский, — поспешно проговорила старая дева. Рудин взял шляпу и пошел вместе с ними. Наталье было сперва неловко идти рядом с Рудиным по одной дорожке. Потом ей немного легче стало. Он начал расспрашивать ее о ее занятиях, о том, как ей нравится деревня. Она отвечала не без робости, но без той торопливой застенчивости, которую так часто и выдают, и принимают за стыдливость. Сердце у ней билось. «Вы не скучаете в деревне?» — спросил Рудин, окидывая ее боковым взором. «Как можно скучать в деревне? Я очень рада, что мы здесь. Я здесь очень счастлива». «Вы счастливы. Это великое слово. Впрочем, это понятно. Вы молоды». Рудин произнес это последнее слово как-то странно. Не то он завидовал Наталье, не то он сожалел о ней. «Да, молодость», — прибавил он. «Вся цель науки — дойти сознательно до того, что молодости дается даром». Наталья внимательно посмотрела на Рудина. Она не поняла его. «Я сегодня целое утро разговаривал с вашей матушкой», — продолжал он. «Она необыкновенная женщина. Я понимаю, почему все наши поэты дорожили ее дружбой». «А вы любите стихи?» — прибавил он, помолчав немного. «Он меня экзаменует», — подумала Наталья и промолвила. «Да, очень люблю. Поэзия — язык богов. Я сам люблю стихи. Но не в одних стихах поэзия. Она разлита везде, она вокруг нас. Взгляните на эти деревья, на это небо. Отовсюду веет красотою и жизнью. А где красота и жизнь, там и поэзия». «Сядемте здесь, на скамью», — продолжал он. «Вот так. Мне почему-то кажется, что когда вы попривыкнете ко мне...» И он с улыбкой посмотрел ей в лицо. «Мы будем приятели с вами. Как вы полагаете?» «Он обращается со мной, как с девочкой», — подумала опять Наталья, и, не зная, что сказать, спросила его, долго ли он намерен остаться в деревне. «Все лето, осень, а может быть и зиму. Я, вы знаете, человек очень небогатый. Дела мои расстроены, да и притом мне уже наскучило таскаться с места на место. Пора отдохнуть». Наталья изумилась. «Неужели вы находите, что вам пора отдыхать?» — спросила она робко. Рудин повернулся лицом к Наталье. «Что вы хотите этим сказать?» «Я хочу сказать», — возразила она с некоторым смущением, «что отдыхать могут другие, а вы должны трудиться, стараться быть полезным. Кому же, как не вам?» «Благодарю за лестное мнение», — перебил ее Рудин. «Быть полезным. Легко сказать». Он провел рукою по лицу. «Быть полезным», — повторил он. «Если б даже было во мне твердое убеждение, как я могу быть полезным, если б я даже верил в свои силы, где найти искренние сочувствующие души?» И Рудин так безнадежно махнул рукою и так печально поник головою, что Наталья невольно спросила себя: «Полно, его ли восторженные, дышащие надеждой речи она слыхала накануне?» «Впрочем, нет», — прибавил он, внезапно встряхнув своей львиной гривой. «Это вздор, и вы правы. Благодарю вас, Наталья Алексеевна, благодарю вас искренно». Наталья решительно не знала, за что он ее благодарит. «Ваше одно слово напомнило мне мой долг, указало мне мою дорогу. Да, я должен действовать. Я не должен скрывать свой талант, если он у меня есть. Я не должен растрачивать свои силы на одну болтовню, пустую, бесполезную болтовню, на одни слова». И слова его полились рекою. Он говорил прекрасно, горячо, убедительно. О позоре малодушия и лени, о необходимости делать дело. Он осыпал самого себя упреками, доказывал, что рассуждать наперед о том, что хочешь сделать, так же вредно, как накалывать булавкой наливающийся плод, что это только напрасная трата сил и соков. Он уверял, что нет благородной мысли, которая бы не нашла себе сочувствия, что непонятыми остаются только те люди, которые либо еще сами не знают, чего хотят, либо не стоят того, чтобы их понимали. Он говорил долго и окончил тем, что еще раз поблагодарил Наталью Алексеевну и совершенно неожиданно стиснул ей руку, промолвив: «Вы прекрасное, благородное существо». Эта вольность поразила мадемуазель Бонкур, которая, несмотря на 40-летнее пребывание в России, с трудом понимала по-русски и только удивлялась красивой быстроте и плавности речи в устах Рудина. Впрочем, он в ее глазах был чем-то вроде виртуоза или артиста. От подобного рода людей, по ее понятиям, невозможно было требовать соблюдения приличий. Она встала и, порывисто поправив на себе платье, объявила Наталье, что пора идти домой. Тем более, что мсье Волинзов, так она называла Волынцева, хотел быть к завтраку. «Да вот и он», — прибавила она, взглянув в одну из аллей, ведущих от дому.